Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах разливаются звуки подкаста «По пояс в радуге» образовательного проекта в тематике ЛГБТ+. Меня зовут Михаил, и в этом эпизоде мы обсудим, кто привез гомофобию с Запада, несмотря на толерантность россиян, для каких детей пронумерованные родители, любимые мамы и папы? Почему права человека – единственное грамотное решение современного мира? И прочие интересные темы. А завершив эпизод, ни при каких обстоятельствах не забывайте подписаться на наш одноименный YouTube-канал, где прямо сейчас ждет видео-версия данного разговора. Добро пожаловать! Сегодня мы побеседуем о Владимире Путине, президенте Российской Федерации, по крайней мере, пока он им является, в дату выхода данного эпизода. Так уж вышло, что на протяжении долгого и мучительного пребывания Владимира на посту он немало высказывался относительно ЛГБТ-сообщества, особенно в последние 10 лет. Связано это в первую очередь с принятием закона о запрете пропаганды гомосексуализма, отрицательное влияние которого я досконально разбираю в пятом эпизоде своего подкаста. Владимир вынужден теперь снова и снова темы касаться и каким-то образом оправдывать архаичную для современного мира дискриминацию гигантской части населения. Получается неудачно. По 100-бальной шкале я бы поставил 2. А иногда Владимир и сам поднимает вопрос, когда ему думается, что найден новый конструктивный аргумент. Но, к нашему счастью, из таких аргументов выстраивается лишь соломенный домик, на который для разрушения достаточно подуть волку. В роли волка и выступлю я. В один прекрасный вечер, который вскоре перестал быть прекрасным, я добавил яркости экрану своего монитора и ввел следующие слова в поисковую систему. Путин о ЛГБТ. До поздней ночи мною разбиралась эта замшелая кладезь просроченных идеалов, пока на рабочем столе не остался документ, полный драгоценных высказываний, пробы которых будем определять сейчас. Спешу разочаровать, большая часть обнаруженного, схоже с содержимым резных шкатулок советских бабушек, предлагает вместо бриллиантов граненое заводское стекло. Я зачитаю 8 цитат Владимира Путина и объясню, почему они фактически неверны, вводят в заблуждение и манипулируют чувствами как консервативно настроенной группы личностей, выступающей агрессорами, так и ЛГБТ-сообщества, являющегося жертвой. Начнем. Цитата первая. Лето 2020-го. О пропаганде гомосексуализма в названии мороженого «Радуга». Если есть основания полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то нужно соответствующим образом, только не агрессивно, выстроить такой общественный контроль. Сразу скажем. Идея пропаганды гомосексуализма через название мороженого настолько абсурдна, даже концепция в той или иной степени серьезного разговора на данную тему президента страны пугает некомпетентностью. Радуга, для тех, кто не в курсе, природное явление. Что до традиционных ценностей, перед нами понятие спорное. Открою вам большой секрет. В России Гомосексуальность впервые криминализировалась лишь Петром Первым, который, как любят писать в наших учебниках истории, прорубил окно в Европу и притащил сюда очень много всего, и хорошего, и плохого. Гомофобия, в частности, являлась одной из, внимания, западных ценностей, которую скопировал, заметим, с куда меньшими наказаниями Петр Первый. Как сейчас кричат: «Загнивающий Запад, у нас другая культура, не надо вести к нам своих геев», так и в петровские времена кричали обратное: «Загнивающий Запад, у нас другая культура, не надо вести к нам свою гомофобию». Произошло это в 1706 году и касалось лишь армии. Все предыдущие 900 лет никакая Русь гомосексуальность не осуждала. Больше того, когда Октябрьская революция случилась в 1917-м, однополая любовь снова была декриминализована. Ленин заявлял, что он против преследования гомосексуалов. И только со сталинскими репрессиями однополая любовь снова стала наказываться. И наказания просуществовали 60 лет до 1993-го. Поэтому за всю историю существования государственности, начавшую отсчет с 862-го, за 1159 лет однополая любовь криминализировалась хоть в какой-то форме 271 год. Это всего 23% истории государства. Давайте сравним с другими явлениями. Как насчет крепостного права? Оно просуществовало почти 400 лет, в два раза больше. Даже рабство, только тем же Петром формально отмененное, оставалось законным дольше запретов гомосексуальности. А права женщин? Женщинам впервые позволили голосовать в 1918 году. Недавно 100 лет отпраздновали. И да, до того было немного выборов, но они были в поздней Российской империи. И проходили без женщин. Это традиционная ценность, а рабство? Так почему гомофобия традиционная? По раскладам наоборот, гомосексуальность куда большая традиционная ценность для России, чем отсутствие рабства. И я часто слышу аргумент: раньше текло совсем другое время, дело в том, что общество развилось, рабство ненормально, мы поняли, люди осознали, женщины такие же достойные оказалось. Так так и здесь. Гомосексуальность считается нормой для порядка 10% населения, научно доказанный факт повсеместно. Давайте будем честными. То, что в поздней императорской России, во второй половине существования СССР, гомосексуальность криминализировалась, не имеет никакого отношения к традиции и к культуре. Все ненавистнические мысли, вяло привязанные к удобным моментам истории, на деле ничем, кроме пустого, хлипкого аргумента в пользу личного негатива, не обусловлены. Ни к какой традиционной русской культуре гомофобия не имеет отношения. Данные россказни — просто пропагандистская ложь. Знает ли на самом деле факты Владимир или нет, я понятия не имею, но вам точно советую знать. Это важно. Цитата вторая. Лето 2017-го. О походе в душ с геем на подводной лодке.
«Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо».
Разумеется, это безуспешная попытка пошутить, но нечто подобное в голове у Владимира крутится, раз изо рта выпало. А значит, разберем.
В принципе, Владимир провалился в распространенное заблуждение, которое гласит: «Любому гею любой мужчина интересен, и гетеросексуалам остается лишь отбиваться, применяя техники дзюдо».
Не обижайтесь, господа натуралы, но вы руководствуетесь избыточным самомнением. В реальности геи еще какие избирательные, есть крайне высокий стандарт относительно того, как привлекательный мужчина должен выглядеть и какие дополнительные факторы обязаны внешность сопровождать. И геи солидные силы тратят на работу над собой, чтобы даже личную планку убрать с запасом. К сожалению, среднестатистическая гетеросексуальная особь слишком редко соответствует стандарту, и мужчине нужно очень постараться, чтобы гей посчитал его достойным хотя бы брошенного в сторону взгляда. Отсюда сомнительная идея, где на момент высказывания 64-летний дедушка спорной привлекательности убежден, будто его тело в душе способно впечатлить любого гея и на что-то там спровоцировать, выглядит так абсурдно. Хорошо, когда пожилой человек уверен в себе, но нужно же здраво оценивать реальность, наверное. Беспочвенная самоуверенность во всем, вплоть до собственной физической привлекательности, положительное качество для старика-лидера государства, но публичное высказывание подобного сорта вызывает лишь снисходительную улыбку и печальное умиление. Да-да, ты еще ого-го какой, все тебя хотят. И сверху этого. Концепция, при которой гетеросексуалы в таком ужасе от несгибаемой мощи геев, что в их восприятии только звание мастера спорта под дзюдо способно помочь отбиться от мужчин, пытающихся с ними сексом заняться, даже льстит. Тут он прав, геи действительно очень сильные, подтянутые, в целом крутые, спасибо за высокую оценку. Но дабы от гея аналогичный комплимент получить, большинству гетеросексуалов нужно долго и упорно трудиться, потому как стандарт, скажу я вам, на несколько слоев атмосферы выше заявленного. Цитата третья. Осень 2013-го. Из интервью в Москве. Я вас уверяю, что я работаю с такими людьми. Я их иногда награждаю государственными медалями и орденами за их достижения в тех или других сферах. У нас абсолютно нормальные отношения, и я не вижу здесь ничего особенного. Вот говорят, что Петр Ильич Чайковский был гомосексуалистом, правда. Мы любим его не за это, но он был великий музыкант, и мы все любим его музыку. Ну и что? Не надо делать из мухи слона, ничего страшного здесь у нас в стране ужасного не происходит. Контраргумент первой части высказывания. Наверняка кто-то из ЛГБТ получал однажды государственную награду. Но получал ли когда-то открытый представитель ЛГБТ? Нет, не получал. И закрыты они из-за запретов гласности. В данной связи у большинства сформировано укоренившееся мнение, что в России ЛГБТ нет, и уж тем более нет среди почетной части граждан. Подобная позиция оттачивает искаженное восприятие явления и, как следствие, враждебное к нему отношение. Когда у сообщества нет представительства, а само его существование ставится под сомнение, у среднестатистического человека формируется отторжение к мнимо инородному, и данный образ в разы пересиливает любую медаль теоретического гомосексуала, повешенную Владимиром на шею. Ну а теперь о Петре Ильиче Чайковском. Какая страшная в цитате дезинформация. Любим ли мы великого композитора? О да, мы обожаем. Прожил ли он десятилетия в преодолении бесконечных барьеров, ставящих под вопрос всю карьеру? О да, он прожил. Коснемся просто поверхностно пары моментов. До консерватории Чайковский получал образование в училище правоведения. И именно там, в 13 лет, у него случился первый гомосексуальный контакт,
Там же была первая любовь, там же обрел гомосексуального друга на всю жизнь в лице поэта Апухтина. Но коротал ли Чайковский деньки свободно? Нет. Мы превосходно знаем истории тех времен об училищах для мальчиков, где в кулуарах гомосексуальность благоухала в цвету и ароматах, но прямолинейно, жестоко пресекалась. Юношам грозили отчислениями, любовников расселяли по общежитиям, отловленным запрещали общение во избежание пагубного воздействия. Это распространенные задокументированные практики. Они касались и будущего великого композитора. Сложно ли существовать сосредоточенно, когда любую попытку разобраться в себе, любое искреннее чувство подростка резко обрубают на корню? Невероятно сложно. Петр Ильич Чайковский не развивался спокойно и гармонично, окруженный принятием и любовью. Его мучило ощущение ненависти со всех сторон на протяжении жизни. И в страхе принести позор консерватории Чайковский решил вступить в фиктивный брак. Он буквально писал, что хотел бы гласной связью с женщиной зажать рты всякой презренной твари, которая травила его каждый шаг. Подробности весьма пространно разливаются по оригинальным письмам Петра Ильича Чайковского, в первую очередь брату Модесту. Он, кстати, тоже был гомосексуалом. Фиктивный брак продержался всего 6 недель. Чайковский очень постарался сделать гетеросексуальный вид, но не смог преодолеть естественную природу и сбежал в Швейцарию. Ситуация спровоцировала личностные и творческие кризисы, вероятно, мы лишились очередного гениального произведения, и все из-за давления общества на уже тогда известного человека по причине его однополых влечений. Мы не станем вдаваться во всю конспирологию смерти Чайковского, но я настоятельно рекомендую всем послушать 6-ю симфонию, премьера которой состоялась за несколько дней до смерти. Симфонию, которую Петр Ильич Чайковский посвятил своему главному любовнику. И 4-я часть симфонии, заключительная часть, одно из самых трагичных и душераздирающих сочинений вообще в классической музыке. Так свои симфонии не заканчивают те, у кого все в порядке. Для людей, в их число входит брат Модест, и множество друзей, современников, и историки искусства, и в принципе любые, кто знаком как с биографией, так и с музыкальным творчеством величайшего из композиторов, людей, способных сопоставить одно с другим, в 4-й части 6-й симфонии выражается вся боль жизни Петра Ильича Чайковского, которую, в числе прочего, он вынужденно провел в безуспешной борьбе с собственной сексуальностью. Очень удобно сейчас, спустя 100 с лишним лет, утверждать, как мы любим Чайковского, наплевав на детали. Ничего ужасного не происходит, заявляют они. Но на деле Петр Ильич Чайковский подвергался той же самой дичайшей дискриминации, которая давила на него тогда, аналогичной той дискриминации, которая давит на людей сегодня. И нам очень и очень повезло, что Чайковский оказался достаточно сильным, дабы, преодолевая все расставленные повсеместно препятствия, все равно смочь сотворить десятки шедевров. Петр Ильич Чайковский — не демонстрация того, как мы любим людей, невзирая на их сексуальную ориентацию, а жестокая демонстрация того, как мы строим козни людям гомосексуальной ориентации, невзирая на их величие. Поэтому ставить Чайковского в пример несколько контрпродуктивно. По крайней мере, Владимир гомосексуальность Петра Ильича Чайковского не отрицает, но отрицает негативный эффект его дискриминации. Это уже 2-я ступенька лестницы, очень хорошо, но впереди десятки пролетов личностного развития.
Цитата четвертая. Зима 2020-го. Об изменениях в Конституции. В России не будет родителя 1 и родителя 2. Пока я президент, будут только папа и мама. Налицо очень печальная подмена понятий, давящая крайне опасно на мировоззрение населения. Нигде в мире, подчеркиваю, нигде в мире дети не называют своих родителей родитель номер 1 и родитель номер 2. Неважно, кто у них родители. Родители гетеросексуалы, папа и мама, лесбиянки, мама и мама, геи, папа и папа. Максимум придумываются отличия для идентификации. Например, знаю британскую гей-пару, у них сын называет одного родителя папа, а второго дэдди. Так удобно всем ориентироваться, к кому обратились. Никаких номер 1 и номер 2 нигде нет. Больше того, никого из родителей геев дети мамами не называют, а лесбиянок не называют папами. Это тоже дезинформация. Попытка всунуть гомосексуальные отношения в гетеросексуальную модель. Легенда о родителе номер 1 и родителе номер 2 – пропагандистский метод запугать людей роботизированностью, хаосом и отсутствием души. Откуда берется концепция? От того, что в официальных документах для простоты и унификации пишется родитель номер 1 и родитель номер 2, дабы шаблоны документов были едиными, независимо от сексуальных ориентаций пар. Это удобные универсальные юридические термины, избавляющие от путаницы, нигде, кроме документов, не используются. Для всех детей во всех странах мира родители – любимые мамы и папы. И такое останется даже после легализации однополых браков в России. Поверьте мне. Цитата пятая. Осень 2013-го. О причинах принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма. У нас люди, которые выступили инициаторами этих законов, и которые принимали этот закон, я, кстати, не был инициатором этого закона, исходили из того, что однополые браки не производят детей. А Россия переживает непростые времена с точки зрения демографии. И мы заинтересованы в том, чтобы семьи были полноценные, чтобы детей было больше. Это далеко не самое главное во всей системе мер, направленных на поддержку демографических процессов. Но я думаю, что авторы этого закона исходили прежде всего из необходимости решать проблемы демографического характера и далеки были от идеи кого-то ущемлять в правах. Во-первых, проблема демографии решается не запретами однополых браков и навязываниями идей заведения детей, а улучшением экономической и социальной сфер. В частности, укрепление валюты, доступность школ, современное медицинское оборудование, повышение заработных плат и так далее. Большинство людей не заводят в браке больше одного ребенка, не потому что они такие высокомерные, не знают, что такое дети, им недостаточно второй ребенок на федеральном канале пропагандируется, а потому что они опасаются за невозможность в текущих условиях жизни в стране обеспечить ребенку здравую базу для полноценного развития. Вот и все. Теперь насчет способности и неспособности однополых пар завести детей. Существуют многочисленные методы заведения детей, кроме всем нам известного. Методы, которыми пользуются и гетеросексуальные личности. Считает ли Владимир неполноценными детей в семьях, где женщины, например, естественным образом не могут забеременеть? Если семьи для заведения детей прибегли к иным способам? Надеюсь, нет. И однополые пары тоже способны завести детей. И точно так же их воспитывать, создавая ячейку общества, семью.
не говоря уже о приемных детях, десятки тысяч которых взрослеют в детских домах. Разумеется, им было бы комфортнее в семьях. А вообще, вся эта философия: однополые пары не могут завести детей, поэтому нечего им позволять вместе жить. Популярная отговорка, направленная лишь на покрытие ущемления прав. Каждый, кто придерживается такого мнения, должен срочно завести миллион детей. Считайте гей-секс неприемлемым, потому как он не производит детей. Отдавайте себе отчет в том, что каждый, кто спал гетеросексуально без зачатия, нарушает абсолютно тот же постулат. Почему у нас разрешены гетеросексуальные браки, в которых нет детей? Или браки между людьми, которые по медицинским показаниям детей завести не могут? В чем разница? В чем смысл? Коль уж на то пошло, открытие миллионам ЛГБТ-личностей возможности пребывать в браке и заводить детей только улучшит демографическую ситуацию, а никак не усугубит ее. Даже сам Владимир образ сомнительный собой являет. Мы вообще о его семье не знаем ничего. Есть ли у него внуки, есть ли у него кто. Знаем, что вроде есть две дочери. Или три. И все. Разведен. Тоже так себе пример семьянина. Очередное оправдание дискриминации хрупкими неосмысленными концепциями. Цитата шестая. Лето 2020-го. Об акции с радужными флагами на посольствах. Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо. Вот мы против чего. Итак, гомосексуальность не решение, а данность. Что подтверждают в том числе и российские ученые. Начнем с этого. Также любая личность осознает свою сексуальность задолго до 18 лет. И если в несовершеннолетний период взросления человека окружающие будут ограничивать его доступ к информации и представлять лишь одну форму реальности, где гетеросексуальность – единственная правда, а гомосексуальности нет вообще – они ничем не помогут, а только затормозят развитие. ЛГБТ-ребенок ввиду цензуры чувствует себя изгоем. Истина искажена, переполняют ощущения одиночества, потерянности, моральной подавленности. И по достижении совершеннолетия он уже оказывается в уязвленном положении, негодном для определения собственной судьбы. А гетеросексуалы, имея они в любом возрасте перед глазами примеры обеих сторон, вне сомнений остались бы гетеросексуалами, потому что ориентация естественная, геями от просмотра фильмов не становится. Но каждый из них знал бы, что и гомосексуальность тоже существует. Такое знание с самого детства препятствует заложению враждебности. Сейчас же происходит печальное обратное. Всем навязывают гетеросексуальность. Именно навязывают. Почему здесь мы не даем человеку стать взрослым? Мне с 5 лет все вокруг, от воспитателей до мам детей в песочнице, каждую знакомую девочку приписывали в невесты, что только раздражало психологически, потому как я гей. И был им тогда... и являюсь сегодня, несмотря на десятки детских невест. Требуется одно — сохранить доступ к информации открытым и позволить людям развиваться с опорой на собственные ощущения, а не на указующий перст зловещих цензоров. Цитата седьмая. Весна 2013-го. С пресс-конференции в Амстердаме. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что это принимается все-таки в регионах. И это говорит о настрое всего российского общества. Это никак не провоцируется из федерального центра. Я с трудом себе представляю, чтобы в Чечне вот это разрешили, однополые браки. Но вы можете себе вот это представить? Вы понимаете, это просто до жертв подошло. Основная проблема данной цитаты такова. Государство ни при каких обстоятельствах не должно потакать обществу в вопросах прав человека. Задача государства – образовывать свое общество и объяснять, почему дискриминация и ненависть неприемлемы. Представим ближневосточную мусульманскую страну, где большинство считает, женщина не может выходить из дома без мужчины. Государство, напротив, анализируя международный опыт и приходя к выводу, что так дальше жить невозможно, принимает ослабевающие дискриминацию законы, несмотря на, казалось бы, сопротивляющееся большинство, обязывает тем самым людей отказываться от устаревших взглядов, и общество развивается. В данном случае тащиться на поводу большинства деструктивно и никогда не ведет к прогрессу, потому как без двигателя прогресса большинство так и останется со своими взглядами. У них не будет мотивации менять мнение достаточно быстро. Здесь важный момент. Лидера государства выбирает общество и доверяет ему право развивать. Примерно как с грамотностью. У норм языка есть свои причины. Возьмем, допустим, слово «дуршлаг». Это немецкое слово, обозначающее пробой-пролом, и произносится оно «дуршлаг». Если большинство заговорит «друшлаг», мы не должны будем просто переписать правила. Мы обязаны обучить грамоте и донести верную мысль в массу людей. «Дуршлаг» — единственно допустимый вариант, только так слово можно писать и произносить, и большинство влияния здесь не оказывает, идентично с правами человека, поскольку равноправие в демократическом обществе — грамотное решение, не имеющее альтернатив. В противном случае демократия рассыпается. Второй элемент цитаты Владимира, требующий разбора, якобы не провоцируется из федерального центра. Тоже заблуждение, так как вследствие дискриминационных мер у людей развязываются руки. В России по опросам 18% вполне открыто считает, что ЛГБТ надо ликвидировать. И никаким образом от до такой степени агрессивно настроенных граждан государство других граждан не защищает. У нас недавно убили гея под камерами в центре Москвы, и убийцы вынесли оправдательный приговор. Конечно, если не существует антидискриминационных мер и соизмеримого наказания за преступление, а также нет сопровождающего разрушения стигмы образования, дойдет до жертв и в Чечне, и где угодно. Потакание данному большинству и есть провоцирование сего большинства из федерального центра на продолжение терроризирования ЛГБТ-сообщества. Цитата 8. Лето 2019-го. С пресс-конференции в Осаке. 6 или 5 полов напридумывали. Трансформеры, трансгендеры. Я даже не понимаю, что это такое. Дай бог здоровья всем. Надо уважать, но нельзя навязывать. Просто оскорбительно. Все равно, что сказать «Путин-хуютин», только хуже, потому как в представленном случае это не шутка, а демонстрация пренебрежения целым сообществом и насмешка над всеми его представителями. Владимир не просто отрицательно относится к группе, а прямолинейно утверждает, что не знаком с явлением и можно смеяться над самим словом из-за его звучания. Будто двоечник за последней партой смеется над словом «многочлен», так и не поняв за всю школу истинное определение. Подобная позиция со стороны президента говорит о халатности в сторону значительной порции населения государства.
сложно отследить доскональную статистику, но порядка миллиона трансгендерных личностей в России живет точно. Дискредитировать такое количество людей, превращая их в издевку, недальновидное презрение к электорату. Владимир, судя по всему, в планах не держит саморазвитие в социальных вопросах. Ему нравится жить в черно-белой реальности старой кинокартины, которую он безуспешно пытается навязать и остальным. Жаль. Огромнейшее спасибо Артему за помощь как с аудио, так и с видеоматериалами нашего подкаста. Надеюсь, вы посмотрите контент на YouTube. Там в начале марта уже вышло целых 4 видео, включая визуальную версию данного эпизода. Заглядывайте. И также заглядывайте в Patreon и поддерживайте нас там. С нетерпением ждем. В заключение обсуждения не могу не сказать о ситуации в России шире. Мы из года в год наблюдаем усиление политических репрессий, увеличение жестокости представителей силовых структур к митингующим, бесконечное получение несогласными штрафов, увольнений и тюремных сроков. Условия жизни в государстве меняются лишь в худшую сторону, сфера социального сектора пущена на самотек, а наука и искусство теряют свои обороты и уступают другим, поскольку, как нам доподлинно известно из истории, ни наука, ни искусство не могут развиваться без меценатства и государственной финансовой поддержки. Но государство предпочитает гонки вооружений, причем с самим собой. Скажем и про ЛГБТ+. Наше сообщество выставлено козлом отпущения, чуть что и мы виноваты, чуть что и людям грозят. Вы жалуетесь на образование детей, не жалуйтесь, а то под западным влиянием они сменят пол. Вы желаете других лиц во власти, а зря. Так называемые оппозиционеры мечтают сделать из ваших сыновей геев с накрашенными ногтями и блестками на глазах. И сообщество давится, давится, ловится и давится. Очень сложно в такой ситуации не впасть в уныние, но впадать в него совсем нежелательно, потому как потеряно не все, и мы не одиноки, нас много, гораздо больше, чем кажется. И будет обязательно все по-другому, и будет праздник, в том числе праздник радуги. Нужно лишь дальше бороться, если борьбу не осуществлять, шанс на перемены даже искать бесполезно. А мотивация прячется повсюду, в первую очередь в творчестве. Что касается предмета нашего обсуждения в данном эпизоде, этой жадной до власти личности, он часто ошибается, он делает ужасные вещи и глупые вещи, но в сухом остатке он человек с комплексами, страхами, неловкостью. Он также ест, он ходит в туалет, он спит, он ничем не отличается от других. Его охрана всегда ниже ростом, потому что детские издевки одноклассников сформировали страх перед телевизионной картинкой, где его увидят маленьким и ничтожным. Его нельзя снимать на камеру сверху и сзади, как большинство пожилых мужчин, он стесняется залысин на голове. Он окружил себя золотом, дворцами, безвкусными побрякушками, ведь именно это богатство символизирует успех для в душе забитого юноши времен советского нищенского дефицита. Я по роду своей деятельности был знаком с разного сорта людьми, в том числе людьми очень обеспеченными, миллионерами, даже миллиардерами, и людьми, обладающими властью, политиками, дипломатами. Всех этих людей объединяет одно — они точно такие же люди. Не мудрее нас, не важнее нас, не лучше любого из нас. Они просто оказались в других условиях. Кто-то по наследству, кто-то по таланту, а кто-то по стечению обстоятельств. И ни один из них не непоколебим. А значит, они недостойны ни культа личности, ни нашего страха. Ведь оказавшись с любым из них один на один, вы будете иметь шансы на победу не просто равные, а выше. Ведь в отличие от них, именно вы пока не оторваны обстоятельствами от реальности. Никогда не поздно все изменить. Оставайтесь по пояс в радуге.